Пятое. При посещении Сарова ради сохранения времени нужно отделять то, что всегда было и по существу остается разделенным, самые останки преподобного и тот монастырь, близ которого в лесу он жил и который совершенно обыкновенен. Может быть, их соотношение жизненнее всего выражается в повторении, какое наблюдается и сейчас между огромным, людным, полным движения и озабоченности монастырем и между почти 90-летним старцем, отцом Анатолием, живущим в верстах в 7 от монастыря в лесу. Осматривая одну из часовен в Сарове с остатками жилища и имущества святого Серафима, я обратился к полному монаху, показывавшему мне их, с вопросом об этом прозорливом и мудром отце Анатолии, о котором только что услышал, и раздумывал, не поехать ли к нему. Лицо монаха и голос его выразили равнодушие.
«Конечно, многие ездят. Да разве здесь вам мало святыни? Ничего особенного. Рассказывают, преувеличивают. Взад и вперед вы заплатите за лошадь 5 рублей. Так лучше деньги эти пожертвуйте на монастырь».
Действительно, я несколько раз проходил около лавки для записи поминаний. Вывеска. Их здесь так много, что прием поминаний на год и прочее не совершается за особым столиком в церкви, но потребовал отдельной для себя постройки, помещения. Теперь славится отец Анатолий. Лет 70-80 назад был приблизительно в таком же отношении к монастырю преподобный Серафим. Его путь спасения был глубоко особенный, личный, свой. Старчество, теперь уже могуче поднявшееся на Руси, ибо в редком хорошем монастыре нет своего старца, представляет именно воскресение личности в монашестве и вместе углубление ее, субъективизм, снятие с себя официальности в отягощающих чертах. Таковы и были самые древние отшельники века II и III, без пострига, без службы, свободные во вдохновении и подвиге. Но в веке IV, V и позднее явилось желание еще поднять, оформить и еще усовершенствовать это сильное явление. Превзошел устав в отшельничество и создался монастырь как униформное, безличное сожитие многих, жизнь которых текла отныне в строжайшем подчинении мелочно-подробным правилам. Старчество на наших глазах явилось реакцией к древнейшему, свободному и личному подвигу. Как монастырь не может не соединяться с понятием «братьи», так старчество и старцев нельзя представить многих вместе. Таким образом, хотя старчество ютится около монастырей, и сами старцы состоят в чине монахов иеромонахов, однако они являют в себе незаметный и тихий, но вместе могущественный и, очевидно, победный вид антагонизма с монастырем, как уставом и формою, преобразование и форм, и духа его. Собор Саровской пустыни и небольшая площадь, на которой стоит он, полны движения и звуков речи и ходьбы. Вот несут в плетенной из ивовых прутьев корзине расслабленную, худую, интеллигентную, не старую еще женщину с недвижным, застывшим лицом и установленными в одну точку глазами. Ее пронесли в собор. Вот передвигаемая с места на место ручная кибиточка. Она разделена на два отделения. Подходишь с одной стороны и видишь уродца от рождения, у которого вместо ног какие-то лепешки, а тельце маленькое. Подаешь пятак. И почти уже только из любопытства заходишь и с другой стороны. Но к ужасу и там сидит точь-в-точь такой же уродец. А возящий тележку объясняет, что это братцы. Навсегда врезался в моем воображении душевно больной, бесноватый. О них читаем в Евангелии, но в натуре я их никогда не видал, хотя и знаю, что бывают по городам. До чего верно схватил это особенное, ни на что не похожее выражение лица Рафаэль в своем преображении. Внизу картины, в земной ее половине, нарисовано исцеление бесноватого мальчика. За спиной больного стоял сторож, дюжий человек. Рядом жена в черной косыночке и черном мещанском платье. Сам бесноватый, полный, плотный человек лет 35 приблизительно, из торговцев. Его поставили перед ракою угодника, чтобы слушать чтение акафиста. Сторож нанят водить его, смотреть за ним, при случае, чтобы справиться с ним. Ибо никто не знает времени, когда начнется припадок. У самого больного через каждые 2 минуты, в течение которых его из-за больного нельзя признать, начинают так страшно выворачиваться глаза, что видишь одни почти белки, и он оскаливает зубы. Взгляд бродящий, тяжелый, точно ищущий кого-то, ищущий имени, лица ему нужного, и ему уже предвременно знакомого. И когда он ведет глазом по здоровому, тот его не чувствует. А когда останавливается на человеке с задатками аналогичной болезни, на нервном, полубольном, душевно угнетенном, ужас овладевает последним. «Он меня нашел!» Вообще, как есть двойные звезды, друг около друга вращающиеся, так есть, мне кажется, и двойные душевные болезни, где 2 субъекта связаны таинственную нитью. Больной в Сарове, странствуя глазами, все искал одну женщину, которая, видимо, его пугалась, старалась на него не смотреть и ему остаться невидимою. Но маленькое движение народа, прикладывание к кресту, и вдруг они рядом. Или через море голов, пока кто-нибудь на линии пересечения глаз кладет поклон, вдруг глаза бесноватого и боящейся его женщины, однако украдкой и со страхом смотрящие на него, встречаются. Поминутно читаются акафисты приезжими священниками. Их очень много здесь, очевидно, приезжающих с особенным, чем другие богомольцы, чувством. Вот я, недостойный иерей, своими устами и над самыми мощами чудотворца прочту ему молитву. Прекрасная подлинная черта крепкой веры нашего священства. После каждого чтения акафиста с поминаниями, которые берутся не весьма внимательно, следует всеобщее прикладывание ко кресту, и затем прикладываются к мощам множество серого народа. И вот мужики, бабы, вынимая из-за пазухи посконных рубах копейки, кладут, прикладываясь, на блюдо, поставленное на раку. Есть студенты, гимназисты, барышни, всякий люд. Глаз мой не ошибся, различив и одну-двух курсисток. Молитва горяча, вряд ли где горячее. Не непременно только мужики умеют молиться. Вот полная, хорошо одетая женщина с девочкой 7-8 лет и мальчиком 4-5. Почти нарядное платье в живом контрасте с лицом, полным слез и пылающим. Именно не глаза плакали, а все лицо. И точно из всех пор его готовы были выступить слезы. Другая женщина, простая, все клала длинные поклоны и долго-долго лежала каждый раз голова ее на ступеньке, ведущей к раке. Когда она отошла, чтобы прикладываться, дерево ступеньки было так закапано слезами, точно тут немного полили из лейки. Так удивительно это было видеть. Я незаметно стал на ее месте и, положив земной поклон, поцеловал эти слезы. Если бы даже кто не любил Бога, как не полюбить эту любовь к Богу? Чудное дело религия. Как-то умеет же человек самое насущное свое боли, страдания, горести, поименные, ежедневные, связать с самым далеким, неосязаемым, вездесущим и молится вот о болящей Тане, тому, кто держит миры под десницею и покровительствует вечности, как будто такая даль может видеть такую малость. Но видит она. А главное, человек верит, что видит, и жив этою верою. И свят же человек молящийся. Если бы даже там, в небесах, и было пусто, как непременно хотят скептики, то все равно слезы человечества уже сами по себе суть религия и вызывают к себе религиозное умиление. Не на всякий час и не у каждого бывает молитва. Я так был занят виденным вокруг, что сам и не помолился, разве только холодно и механично. К тому же я не богомольщик-зритель, а богомольщик-музыкант. Вдруг ударит тон молитвы, повышение, понижение голоса, и меня трогает до глубины. Зрелище же будет во мне размышление, а не молитву. В акафисте святому Серафиму, слишком длинном, чтобы класть сильное впечатление, мне, однако, врезались слова о нем с большим сердцем вставленные: «Наследниче добродетелей своей матери». Как известно, святой Серафим никогда не снимал большого нагрудного креста, каким мать благословила его путь в монастырь. И как умно, благочестиво, предусмотрительно было вплести в церковное торжественное прославление святого память о его матери, курской горожанке, которую так нежно он любил, и она была, судя по биографии, достойна своего сына. Как это ему отрадно там!